20. Квартира, в которой жила Нурия Монфорт, была погружена во мрак. Узкий коридор вел в столовую, служившую одновременно кухней, библиотекой и рабочим кабинетом. Проходя по квартире, я также заметил скромную спальню без окон. Это было все. Впрочем, имелась еще крохотная ванная комната, в которой не было даже душа, и сквозь стены которой в квартиру проникали всевозможные запахи. От ароматов кухни из бара внизу до дыхания канализационных и водосточных труб, которым перевалило уже за сотню лет. Квартиру заполняли бесконечные сумерки. Она была словно пятно тени между выцветших стен. В ней пахло крепким табаком, холодом и разлукой. Нурия Монфорт наблюдала за мной, пока я старательно делал вид, будто не замечаю ветхости ее жилища.
«Я всегда спускаюсь на улицу почитать, ведь здесь почти нет света», — сказала она. «Муж обещал подарить мне настольную лампу, когда вернется домой».
«Он в отъезде?»
«Микель в тюрьме».
«Простите, я не знал».
«Вам и незачем было бы знать. Мне не стыдно говорить об этом, потому что мой муж не преступник. В этот раз его забрали за то, что он печатал листовки для профсоюза металлургов. Это было 2 года назад. Соседи думают, что он уехал по делам в Америку. Отец тоже ни о чем не подозревает, и я не хотела бы, чтобы он узнал».
«Не беспокойтесь, от меня он ничего не узнает», — заверил ее я. Воцарилась напряженная тишина. И я подумал, что Нурия, возможно, приняла меня за человека, подосланного ее отцом. «Должно быть тяжело вести хозяйство и дом одной», — сказал я первое, что пришло в голову, чтобы хоть как-то заполнить неловкую паузу.
«Да, нелегко. Я кое-что зарабатываю переводами, но когда муж в тюрьме, расходов много. Почти все уходит на адвокатов, и я вся в долгах, как в шелках. Работа переводчика почти так же мало оплачивается, как работа писателя».
Она смотрела на меня, словно ожидая ответа. Я лишь покорно улыбнулся.
«Вы переводите книги?»
«Уже нет. Сейчас я стала переводить формуляры, договоры, таможенные документы. Это выгоднее. Перевод книг приносит гроши. Правда, все же это несколько больше, чем платят за их написание. Товарищество жильцов уже несколько раз пыталось выселить меня. То, что я задерживаю квартплату, еще полбеды. Я такая разэдакая, владею иностранными языками, ношу брюки. Некоторые вообще вообразили, будто у меня здесь дом свиданий. Эх, да разве так бы я жила?»
Я надеялся, что темнота скроет мое смущение.
«Простите. Не знаю, почему я все это вам рассказываю. Я совсем вас сконфузила».
«Это я виноват, все расспрашиваю». Она нервно засмеялась. Одиночество, исходившее от этой женщины, обжигало.
«Вы чем-то напоминаете мне Хулиана», —
вдруг сказала она.
«Взгляд, жесты. Он вел себя, как и вы сейчас. Молча смотрел на тебя, а ты никак не могла угадать, о чем он думает, и чувствовала себя полной дурой, принимаясь рассказывать то, о чем следовало помолчать. Могу предложить вам что-нибудь? Может, кофе с молоком?»
«Ничего, спасибо, не беспокойтесь».
«Но меня это нисколько не затруднит. Я как раз собиралась сварить себе чашечку».
Что-то мне подсказывало, что чашка кофе с молоком — весь ее обед. Я вновь отказался. Нурия направилась в угол комнаты, где стояла маленькая электрическая плитка.
«Располагайтесь поудобнее», — сказала она, повернувшись ко мне спиной.
Я оглянулся вокруг, прикидывая, как это возможно сделать. Рабочий кабинет Нурии символизировал письменный стол в углу у балкона. Пишущая машинка Underwood, керосиновая лампа и полка с учебниками и словарями — вот все, что там было. Никаких семейных фотографий, только стена над столом вся увешана одинаковыми почтовыми открытками с изображением какого-то моста. Мне показалось, что я его уже где-то видел, но не мог точно вспомнить, где. То ли в Париже, то ли в Риме, Письменный стол содержался в поразительном, почти маниакальном порядке. Карандаши были идеально зачинены и сложены, бумаги и папки разобраны и выстроены в три ровных ряда. Повернувшись, я заметил, что Нурия молча наблюдает за мной с порога комнаты, как обычно смотрят на незнакомцев в метро или на улице. Она закурила сигарету и так и стояла, пряча лицо за клубами синеватого дыма. Я подумал, что, помимо ее воли, в Нурии были черты роковой женщины, из тех, какие когда-то воспламеняли Фермина, возникая в тумане какой-нибудь берлинской станции, словно в нимбе в сиянии неонового света, и что, возможно, собственная красота ее раздражала.
«Рассказывать особенно нечего», — начала она. «Я познакомилась с Хулианом более 20 лет назад в Париже. В то время я работала в издательском доме Кабестани. Сеньор Кабестань по дешевке приобрел права на издание всех романов Хулиана. Я начала работать в административном отделе, но когда Кабестань узнал, что я владею французским, итальянским и немного немецким, он сделал меня своим личным секретарем, передав мне полномочия на приобретение заказов для нашего издательства. В мои обязанности входила также переписка с авторами и иностранными издателями, с которыми у нас были договоры. Так я и начала общаться с Хулианом Караксом».
«Ваш отец сказал, что вы с ним были хорошими друзьями».
«Мой отец, вероятно, сказал, что у нас с Хулианом была интрижка или что-нибудь в этом роде, не так ли? Если верить ему, я готова бежать за каждой парой брюк, как течная сука».
Такая откровенность и непосредственность буквально лишила меня дара речи. Я замешкался, стараясь придумать подходящий ответ, но Нурия, улыбаясь, покачала головой.
«Не обращайте внимания. У отца возникла эта идея после моего путешествия в Париж в 1933 году, когда я вместо Кабестаня поехала улаживать дела нашего издательства с Галимаром. Я провела в Париже неделю и остановилась у Хулиана лишь потому, что сеньор Кабестань хотел сэкономить на отеле. Вот вам и вся романтика. До того времени я поддерживала отношения с Хулианом только по переписке, решая обычные вопросы авторских прав, чтение корректуры и другие издательские дела. Все то, что я знала о нем, или, по крайней мере, представляла себе, я почерпнула из рукописей романов Каракса, которые он регулярно нам присылал».
«Он рассказывал вам что-нибудь о своей жизни в Париже?»
«Никогда. Хулиан не любил говорить ни о своих книгах, ни о себе. Мне казалось, он несчастлив в Париже, хотя Хулиан всегда оставлял впечатление человека, который не будет счастлив нигде. Честно говоря, мне так и не удалось узнать его поближе. Он не позволил. Каракс всегда был очень скрытным. Иногда я думала, что его уже не интересуют ни люди, ни окружающий мир. Сеньор Кабестань считал его крайне робким и даже немного не в себе, но мне казалось, Хулиан жил прошлым, заблудившись в своих воспоминаниях. Он всегда существовал внутри себя, ради своих книг и в них самих, как добровольный пленник».
«Вы говорите это так, будто завидуете ему».
«Есть тюрьмы пострашнее слов, Даниэль».
Я согласно кивнул, не вполне понимая, что она имела в виду. «Хулиан рассказывал что-нибудь об этих воспоминаниях, о своей жизни в Барселоне?»
«Очень мало. В ту неделю, что я провела с ним в Париже, он рассказал мне кое-что о своей семье. Мать Хулиана была француженкой, учительницей музыки. У его отца была шляпная мастерская или что-то в этом роде. Я только знаю, что он был крайне религиозным, человеком очень строгих правил».
«Хулиан ничего не говорил вам о своих отношениях с отцом?»
«Знаю, что отношения у них были отвратительны. Началось все очень давно. Хулиан уехал в Париж, чтобы избежать армии, куда его намеревался отправить отец. Мать Хулиана пообещала, что прежде чем это произойдет, она сама увезет сына подальше от этого человека».
«Так или иначе, но этот человек был его отцом. Нурия Монфорт улыбнулась совсем незаметно, уголком рта, и в ее утомленном взгляде блеснула грусть.
«Как бы то ни было, он никогда не относился к Хулиану как родной отец, да и Хулиан его таковым не считал. Однажды он мне признался, что еще до замужества у его матери была связь с человеком, имя которого она так никому и не открыла. Он-то и был настоящим отцом Хулиана».
«Похоже на завязку тени ветра. Вы думаете, он сказал вам правду?» Нурия кивнула.
«Хулиан рассказывал, что рос, видя как шляпник, именно так Хулиан всегда называл его, бил и оскорблял его мать. Затем он обычно приходил в его комнату и говорил, что Хулиан — плод греха, что он унаследовал слабый и никчемный характер своей матери и что он так и будет несчастным всю свою жизнь, неудачником в любом деле, за какое ни возьмется».
«Хулиан, должно быть, ненавидел отца?»
«Время все сглаживает, остужая даже такие сильные чувства. Не думаю, что Хулиан испытывал к шляпнику ненависть. Но, возможно, было бы лучше, чтобы Каракс чувствовал хотя бы это. Мне кажется, он потерял всякое уважение к этому человеку из-за всех его выходок. Хулиан говорил о нем, словно тот ничего не значил для него, как если бы шляпник остался далеко в прошлом, к которому нет возврата. Но ведь подобные вещи не забываются. Слова и поступки, которыми мы раним сердце ребенка, из-за жестокости или по неведению, проникают глубоко в его душу и обосновываются там навсегда, чтобы потом, в будущем, рано или поздно сжечь ее дотла».
Мне показалось, что Нурия очень хорошо знает, о чем говорит, словно исходя из собственного опыта. И у меня перед глазами возникла картина. Мой друг Томас Агилар, стоя перед своим августейшим родителем, стоически выслушивает его нотации и проповеди. Сколько лет было в то время Хулиану?
Думаю, лет 8-10.
Я вздохнул.
Когда Хулиан достиг призывного возраста, и его уже были готовы забрать в армию, мать увезла сына в Париж. Думаю, у них даже не было времени попрощаться, и шляпник так и не понял, что его семья его бросила.
Хулиан когда-нибудь упоминал девушку по имени Пенелопа?
Пенелопа? Не думаю. Я бы запомнила.
Она была его невестой, когда он жил в Барселоне. Я достал из кармана фотографию Каракса и Пенелопы Алдая и протянул Нурии. Я увидел, как улыбка осветила ее лицо, когда она смотрела на юного Хулиана. Нурию явно терзала ностальгия, словно она потеряла очень близкого человека.
«Хм, какой он тут молоденький. А это и есть Пенелопа?»
Я кивнул.
«Очень красивая. Хулиан почему-то всегда оказывался в окружении красивых женщин».
«Таких же, как вы», — подумал я. «А вы не знаете, у него их было много?» Нурия вновь улыбнулась, но на сей раз улыбка относилась ко мне.
«Невест? Подруг? Я не знаю. Честно признаться, Хулиан никогда не рассказывал о своей личной жизни. Только однажды, чтобы задеть его, я задала ему примерно такой же вопрос. Вы верно знаете, что он зарабатывал на жизнь, играя по вечерам на фортепиано в публичном доме? Вот я и спросила, не испытывал ли он соблазна, будучи окруженным столь доступной красотой. Но моя шутка не вызвала у него улыбку. Хулиан ответил, что не имеет права никого любить, что он заслужил свое одиночество».
«А он объяснил, почему?»
«Хулиан никогда ничего не объяснял».
«Да, но ведь незадолго до своего возвращения в Барселону в 36-м году он чуть не женился».
«Так говорили».
«А вы в этом сомневаетесь?» Она со скептическим видом пожала плечами.
«Как я вам говорила, в течение тех лет, что мы с ним были знакомы, Каракс не упоминал ни одну женщину, а тем более кого-то, на ком собирался жениться. Слухи о его предположительной свадьбе дошли до меня гораздо позже. Неваль, последний издатель Каракса, Рассказывал Кабистаню, что невеста была на 20 лет старше Хулиана, какая-то богатая, тяжело больная вдова. По словам Неваля, эта дама всячески поддерживала Хулиана все то время, что он жил в Париже. Врачи сказали, что ей осталось жить не больше года, и она решила выйти за Хулиана, чтобы тот унаследовал ее состояние.
Но сама свадьба так и не состоялась.
Не состоялась, если вообще когда-либо существовала эта идея и эта богатая вдова.
Как я понимаю, у Каракса был поединок на рассвете того самого дня, когда была назначена брачная церемония. А вы не знаете, с кем и по какой причине?
Неваль предположил, что с человеком, имевшим отношение к его невесте. Какой-то ее дальний и корыстный родственник, не желавший, чтобы наследство попало в руки постороннего выскочки. Неваль специализировался тогда на издании бульварных романов, и, мне кажется, специфика этого жанра сильно повлияла на его воображение.
Я вижу, вы сильно сомневаетесь во всей этой истории с поединком и свадьбой.
Вы правы, я никогда в это не верила.
Так что же могло произойти? Почему Каракс вернулся в Барселону? Нурия грустно улыбнулась.
Вот уже 17 лет я задаю себе тот же вопрос.
Она прикурила новую сигарету и протянула мне пачку. Я почувствовал соблазн закурить, но все же отказался. «Но у вас ведь должны быть какие-то предположения», — настаивал я.
«Все, что я знаю, это что летом 1936 года, в самом начале гражданской войны, один из служащих муниципального морга позвонил к нам в издательство и сообщил, что 3 дня назад к ним поступил труп Хулиана Каракса. Его обнаружили в каком-то переулке района Раваль. Он был в лохмотьях и с пулей в сердце. При нем нашли экземпляр романа «Тень ветра» и паспорт. В паспорте значилось, что он пересек испанскую границу месяц назад. Где он был все это время, никто так и не узнал. Полиция связалась с отцом Хулиана, но тот отказался забрать тело, сославшись на то, что у него никогда не было сына. Через 2 дня... Так как никто не подал в полицию заявление о пропаже человека, тело было похоронено в общей могиле на кладбище Монжуик. Я даже не смогла принести на могилу цветы, потому что никто не смог мне толком объяснить, где именно его похоронили. Служащий морга, обнаружив книгу, решил позвонить в издательство, но сделал это лишь через несколько дней. Так я обо всем и узнала. Но все еще ничего не понимаю. Если у Хулиана и был кто-нибудь, к кому он мог обратиться в Барселоне, то это я или, на худой конец, сеньор Кабистань. Мы были единственными его друзьями. Но он почему-то не сообщил нам о своем приезде.
Вам удалось еще что-нибудь узнать после того, как вам сообщили, что Хулиан мертв?
Нет. В первые месяцы войны Хулиан был не единственным, кто пропал бесследно. Сейчас об этом не говорят, но на кладбищах много безымянных могил, таких как могила Хулиана. Тогда спрашивать что-либо было все равно, что биться головой о стену. С помощью сеньора Кабистаня, который в то время был уже очень болен, я направляла запросы и жалобы в полицию, нажимала на все рычаги. Единственное, чего я добилась, меня посетил молодой инспектор полиции, зловещий и неприятный тип, который объяснил, что для меня будет лучше не задавать больше вопросов и сосредоточить усилия на каком-нибудь полезном деле, ибо страна ведет крестовый поход. Таковы были его слова. Его звали Фумеро, это все, что я могу вспомнить. Кажется, сейчас он очень известная личность. Газеты часто пишут о нем. Возможно, вы тоже слышали об этом человеке.
Крестовый поход. Так франкисты называли развязанную ими гражданскую войну.
Я судорожно сглотнул. Что-то смутно припоминаю.
Больше никто ни со мной, ни при мне не говорил о Хулиане до тех пор, пока какой-то человек не связался с издательством, желая приобрести оставшиеся в магазине экземпляры романов Каракса.
Лаин Кубер? Нурия кивнула. «Вы знаете, кем в действительности мог бы быть этот человек?»
У меня есть некоторые подозрения, но я не уверена. В марте 36-го года, я хорошо это помню, так как в то время мы готовили к изданию роман «Тень ветра», кто-то позвонил в издательство, пытаясь узнать адрес Хулиана. Этот человек сказал, что давно не видел Каракса и хотел бы навестить своего старого друга в Париже. Сделать ему сюрприз. Его соединили со мной, а я ответила, что не вправе предоставлять подобную информацию.
Этот человек сказал, как его зовут?
Да, некто Хорхе.
Хорхе Алдая?
Возможно. Хулиан несколько раз упоминал это имя. Кажется, они учились вместе в школе Святого Габриэля, и Каракс отзывался о нем как о лучшем друге.
Вы знали, что Хорхе Алдая — брат Пенелопы?
Нурия нахмурилась, растерянно посмотрев на меня.
«Вы дали Алдае адрес Хулиана в Париже?» — продолжал расспрашивать я.
«Нет, этот человек мне не понравился».
«А что он вам ответил?»
«Рассмеялся, а потом сказал, что найдет способ узнать адрес, и повесил трубку».
Мне показалось, что Нурию что-то гложет. Я начал подозревать, куда нас может завести весь этот разговор.
«Но вы ведь потом вновь услышали о нем, не так ли?»
Она утвердительно кивнула, заметно нервничая.
«Как я вам рассказала, спустя какое-то время после исчезновения Хулиана в издательстве объявился тот человек. Сеньор Кабестань тогда уже отошел от дел, и всем занимался его старший сын. Посетитель, представившись Лаином Кубером, заявил, что хочет купить оставшиеся экземпляры романов Каракса. Я подумала, что речь идет о весьма неудачной шутке, ведь Лаин Кубер — персонаж «Тени ветра».
«Дьявол!»
— Нурия Манфорт кивнула.
«Вы сами видели этого Лаина Кубера?»
Она отрицательно покачала головой и закурила третью сигарету.
«Нет, но мне удалось услышать часть его разговора с сыном сеньора Кабестаня».
Она внезапно замолчала, словно боялась закончить фразу или не знала, как это сделать. Сигарета дрожала в ее пальцах.
«Его голос», — произнесла она. «Это был голос человека, звонившего по телефону, того, что назвался Хорхе Алдая. Сын Кабестаня, высокомерный глупец, запросил огромную сумму. Кубер сказал, что обдумает это предложение, и быстро ушел. В ту же ночь склад издательства в Пуэбло-Нуэво сгорел дотла, и все книги Хулиана вместе с ним».
«Все, кроме тех, что вы успели спрятать на кладбище забытых книг?»
«Да, это так».
«А у вас есть какие-нибудь соображения на тот счет, кому и по какой причине понадобилось сжигать книги Каракса?»
«Почему вообще сжигают книги? По глупости, по неведению, из ненависти. Кто его знает?»
«Но вы-то сами как думаете?» — настаивал я.
«Хулиан жил в своих романах. Тело в морге было лишь его частью. Душа Хулиана осталась в его историях. Однажды я спросила Каракса, что вдохновляет его на создание всех этих образов. Он мне ответил, что все его персонажи — это он сам».
«Значит, если бы кому-то пришло в голову уничтожить Хулиана, он должен был бы уничтожить эти истории и этих персонажей, так?»
Нурия вновь улыбнулась своей усталой, печальной улыбкой.
«Вы мне напоминаете Хулиана», — сказала она, — «до того, как он потерял веру».
«Веру во что?»
«Во все».
Нурия в темноте приблизилась ко мне и взяла меня за руку. Не говоря ни слова, она провела пальцами по ладони, словно хотела прочитать мою судьбу по линиям руки. От ее прикосновения рука у меня задрожала. Я поймал себя на мысли, что пытаюсь представить себе контуры ее тела под этим старым платьем, будто с чужого плеча. Мне захотелось дотронуться до нее, почувствовать биение ее сердца под кожей. Наши взгляды на мгновение встретились, и мне показалось, что она прочла мои мысли. В этот момент я еще сильнее ощутил ее одиночество. Когда я снова взглянул на нее, я увидел спокойный, отрешенный взгляд.
Хулиан умер в одиночестве, убежденный в том, что никто никогда не вспомнит ни о нем, ни о его книгах, и что его жизнь не значила ровным счетом ничего, — сказала она. Но ему было бы очень приятно узнать, что кто-то хочет, чтобы он продолжал жить, что кто-то хранит о нем память. Хулиан всегда говорил: «Мы существуем, пока нас помнят».
Меня охватило болезненное желание поцеловать эту женщину. Я испытывал к ней необычайное влечение, как никогда прежде, даже к призраку Клары Барселло. Нурия прочла это в моем взгляде.
«Вам пора, Даниэль», — прошептала она.
Что-то во мне страстно повелевало остаться, затеряться в полумраке наедине с этой незнакомкой и слушать, как она говорит о том, что мои жесты и мое молчание напоминают ей Хулиана Каракса.
«Да», — пробормотал я.
Она молча кивнула и пошла проводить меня. Коридор показался мне бесконечным. Нурия открыла дверь, и я вышел на лестничную площадку.
«Если увидите моего отца, скажите, что у меня все хорошо. Обманите его».
Я простился с ней, вполголоса поблагодарив ее за потраченное время и протянув ей руку. Нурия Монфорт даже не обратила внимания на мой формальный жест. Она положила руки мне на плечи, порывисто приблизилась и поцеловала меня в щеку. Мы посмотрели друг другу в глаза, и на этот раз я, дрожа от волнения, отважился прикоснуться губами к ее губам. Мне показалось, они приоткрылись, ее руки потянулись к моему лицу, но в следующий момент Нурия отшатнулась и опустила глаза.
«Думаю, лучше вам уйти, Даниэль», —
прошептала она. Казалось, она вот-вот расплачется, но прежде чем я успел что-то сказать, дверь в квартиру закрылась. Я остался один на лестничной площадке, ощущая ее присутствие с другой стороны, спрашивая себя, что же произошло со мной там, в полумраке. В двери напротив замигал глазок. Я махнул ему рукой и сбежал вниз по ступенькам. Выйдя на улицу, я понял, что уношу с собой ее лицо, голос, запах, что они запечатлелись в моей душе. Я нес прикосновение ее губ, вслед ее дыхания, по улицам, полным безликих людей, спешивших прочь из конторы магазинов. На улице Кануда мне в лицо ударил ледяной ветер с моря, унося с собой городской шум и суету. С благодарностью приняв его отрезвляющий удар, я зашагал по дороге к университету. Пройдя Палас Рамблос, я повернул на улицу Тольярс и углубился в ее узкий бесконечный полумрак, представляя себе темную гостиную в доме Нурии Монфорт, где она, должно быть, молча сидела сейчас в сумерках, одна, снова и снова раскладывая по порядку свои аккуратные папки, карандаши и воспоминания, с уставшими от слез глазами, обращенными в прошлое.